эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что выступает против присоединения Грузии к санкциям Евросоюза против России. Из-за схода сели перекрыто движение по Транскаму. В России начали массово уничтожать запрещенные продукты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Македонии идут аресты пособников Исламского государства. В Варшаве состоялась инаугурация нового президента Польши. Франция выплатила России более миллиарда евро за мистрали. В нескольких городах Македонии, Скопье, Струга, Куманово, Тетово, Гостивар сегодня прошла масштабная полицейская акция по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к вооруженным формированиям в Сирии и других странах. Операция началась на рассвете с участием спецподразделений полиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская. Пресс-секретарь МВД Македонии Ива Котевский сказал журналистам, что эти люди обвиняются в участии в иностранных вооруженных формированиях, что, согласно македонским законам, является уголовным преступлением. По данным СМИ, арестовано не менее 9 человек, воюющих на стороне Исламского государства или участвующих в вербовке людей с целью участия в боевых действиях. Идет поиск еще около 30 подозреваемых. Большинство задержанных – македонские граждане, но сообщается также о задержанных иностранцах, предположительно жителях Косово. Есть сведения и о задержанных религиозных представителях. Полиция побывала в двух мечетях, которые, согласно полученным властям сведениям, не находятся под контролем исламской религиозной общины страны. В Варшаве состоялась инаугурация нового президента Польши Анджея Дуды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
После принятия присяги Анджей Дуда сказал, что современная Польша нуждается в незамедлительных реформах. Я выполню предвыборное обещание, хотя многие сегодня в это не верят. Однако я человек несгибаемый и человек верующий. Верю, что это возможно и что смогу это сделать. Накануне инаугурации Дуда заявил, что если в течение первого года своего президентства не подготовит и не направит в парламент законопроекты о снижении повышенного недавно пенсионного возраста и увеличении суммы доходов, свободной от уплаты налогов, то покинет свой пост. Кроме того, новый президент говорил о необходимости усиления гарантий безопасности НАТО для Польши и других стран Центральной и Восточной Европы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Франция выплатила России более миллиарда евро в качестве компенсации за расторжение контракта по поставке российскому военному морскому флоту двух вертолета-носцев типа «Мистраль». Средства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, были перечислены в один из российских банков в обстановке строжайшей секретности из-за опасений, что они могут быть арестованы в рамках дела ЮКОСа. Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. 5 августа президенты России и Франции приняли совместное решение о прекращении действия контракта о поставках в Москве двух вертолета-носцев «Мистраль». По достигнутым договоренностям оба корабля, Владивосток и Севастополь, останутся у Франции. Контракт стоимостью 1 миллиард 300 миллионов долларов был подписан в 2011 году. В прошлом году Париж приостановил его выполнение в рамках санкций ЕС в отношении Москвы, которые стали ответом на аннексию России Крыма и ее участие в дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий вводить ограничительные меры против иностранной собственности в ответ на арест российского имущества за рубежом. Законопроект предусматривает возможность ограничения российским судом юрисдикционного иммунитета иностранного государства, если будет установлено, что в этой стране ограничен соответствующий иммунитет России. Об этом сообщает ТАСС. В справке к законопроекту говорится, что количество исков, предъявляемых к России и ее ее органов в неиностранных судах неуклонно увеличивается, при этом согласие России на ее участие в деле не испрашивается. В Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, произошедшей 70 лет назад. На траурной церемонии присутствовали более 50 тысяч человек, в том числе премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Обращаясь к собравшимся, он сказал: «Я клянусь, что мы добьемся того, чтобы мир полностью откажется от ядерного оружия». Абэ заявил о намерении представить в ООН проект новой резолюции, призывающей к ядерному разоружению. На мемориальных церемониях присутствует заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями по международной безопасности Роуз Геттемюллер. На побережье острова Реюньон в Индийском океане обнаружены куски иллюминаторов, подушек кресла и другие мелкие обломки самолета в том же районе, где ранее был обнаружен фрагмент крыла, который, согласно заключению экспертов, принадлежал Боингу 777. Но точно сказать, был ли это тот самый малазийский лайнер, который пропал в марте прошлого года, пока невозможно, заявил в четверг министр транспорта Малайзии Лио Тион Клай. Все найденные предметы отправлены на экспертизу во Францию. Поисковые операции ведут малазийские специалисты. Ранее в четверг премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что французские эксперты подтвердили, что фрагмент крыла, найденный недавно на Реюньоне, принадлежал пропавшему Боингу. Однако сами эксперты говорят лишь о высокой вероятности этого. Противоречивая информация вызывает возмущение родственников погибших. Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру 11 августа. Повестка опубликована в официальной газете органов исполнительной власти «Урядовый курьер».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией, закрыта до особого распоряжения. По информации МЧС Северной Осетии, Транскам перекрыт из-за схода селя между северным порталом Рокского тоннеля и селением Бурон. Мурат Гукимухов узнавал подробности.
По информации заместителя начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия, полковника Анатолия Алборова, сель сошел в 4 часа утра на 69-м километре Транскавказской автомагистрали. Жертв и пострадавших нет. С половины третьего пополудни на трассе проводятся аварийно-восстановительные работы силами и средствами Южной строительной компании и Северо-Осетинского МЧС, говорит Анатолий Алборов.
Сход селя объемом 10 тысяч кубических метров произошел 6 августа в 4.00 на участке протяженностью 60 метров. Всего в аварийно-восстановительных работах занято 28 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек и 3 единицы техники.
10 тысяч кубометров – это только то, что на полотне лежит и мешает движению?
На полотне.
Сколько времени уйдет на расчистку приблизительно?
На расчистку ориентировочно до утра обещали дорожники уже закончить. Если вот сейчас ускорить поиск этих труб, которые там были и оказались под массой селевого потока, тогда они ускорят. Но ориентировочно к утру обещают.
Вы говорите трубы? Там трубы остались какие-то?
Да, трубы, по которым текла речка, которая в свою очередь принесла эти селевые массы. Периодичность вот этого схода бывает весной, и в этом году он не сходил, и по всей видимости вот все массы вот сошли на данный момент, судя по объему.
Селевая опасность сохранится после расчистки?
Ну, это заключение специальных геологов и других служб МЧС. На данный момент я, к сожалению, не могу точно.
Это уже будет после расчистки, да, прогноз геологов?
Да, конечно.
Так случилось, что сель сошел накануне годовщины пятидневной войны. К 8 августа многие жители республики, те, кто работает или учится в России, возвращаются домой, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, встретить этот день в кругу родных и близких. Сель никогда не бывает кстати, но в этот раз стихия разыгралась уж совсем не вовремя, говорит председатель Государственного комитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов.
Естественно, возник вопрос уже о том, что должны и гости приехать, которые собираются с нами вот эту памятную дату отмечать. Ну и мы надеемся, что к этому скором времени все-таки Транскам снова начнет функционировать, но если этого не будет или будет какая-то опасность существовать при проезде через Транскам, то будут, видимо, предприниматься другие меры. Опять же, по воздуху, естественно, и в экстренных случаях, если кто-то заболел и так далее, будут предприниматься меры для того, чтобы этих больных по воздуху направляли в Северную Осетию.
По словам Анатолия Алборова, массового скопления автотранспорта на Транскаме пока не наблюдается. Но и на этот случай в районе Алагира находится, готовый к выдвижению и развертыванию, пункт обогрева и приема горячей пищи. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии продолжают обсуждать угрозу нового экономического эмбарго со стороны России. Сегодня глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили разъяснил журналистам, почему официально Тбилиси поддержал одну из антироссийских санкций Евросоюза, которая касается запрета на импорт продукции из Крыма. Напомню, именно это событие стало поводом для заявлений, прозвучавших в Москве, о возможных ответных мерах в отношении Грузии. Кроме того, Гарибашвили сегодня также отметил, что выступает против присоединения Грузии к другим антироссийским санкциям ЕС. Это заявление премьер-министра вызвало неоднозначную реакцию среди грузинских политиков и экспертов. Звиатан Чедлишвили с подробностями.
Это было необходимо, мы были вынуждены это сделать. Так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил сегодня решение грузинской стороны присоединиться к одной из 15 санкций Евросоюза в отношении России год назад. Угрозы в адрес Грузии о возможных ответных экономических мерах, прозвучавшие на днях из Москвы, по всей видимости, возымели свое действие. Сегодня премьер-министр Гарибашвили, по сути, пообещал, что официально Тбилиси больше не присоединится ни к одной из остальных 14 санкций. Он заявил, что власти очень бережно относятся к тому, чего им удалось достичь, а именно к восстановленным торговым отношениям.
Я был и продолжаю оставаться против того, чтобы Грузия присоединилась к санкциям в отношении России. Единственная санкция из 15, введенных Евросоюзом, поддержанных Грузией в прошлом году, да и та касалась лишь запрета на продукцию, произведенную в Крыму и в Севастополе. Дело в том, что мы пребываем в схожем положении, так как у нас есть проблемы, связанные с оккупированными Абхазией и Самочабом. И мы также требуем от международного сообщества, чтобы они применяли санкции в отношении продукции, произведенной в Абхазии и Самочабе. В соответствии с нашей политикой непризнания это было вынужденной необходимостью.
Сказал Гарибашвили. Премьер-министр добавил, что в Грузии имеются деструктивные силы, которые не желают нормализации отношений с Россией. Именно эти самые силы и поднимают искусственный ажиотаж вокруг присоединения официального Тбилиси к одной из санкций, подчеркнул премьер. На слова премьера одним из первых отреагировал депутат от бывшей правящей, а ныне главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Акаки Минашвили.
Все наши партнеры и друзья, которые годами помогают нам в борьбе за восстановление территориальной целостности, за наш суверенитет, за наше единство, все они на стороне Запада и, в частности, Европы. Ну а мы вдруг оказались на стороне нашего врага, оккупанта наших территорий. На самом деле это очень печальный сигнал для той же Европы, так как в решающие моменты мы поддерживаем не тех, кто поддерживает нас, а тех, кто нас запугивает.
Резюмировал Минашвили. В свою очередь, ничего страшного в заявлении Гарибашвили не видят представители правящей коалиции «Грузинская мечта». Так, глава парламентского комитета по экономической политике Зураб Кемаладзе заявил сегодня, что слова премьера никоим образом не навредят отношениям с Евросоюзом. Наоборот, европейские партнеры, по словам Кемаладзе, приветствуют подобный прагматизм грузинских властей. В отличие от депутата, никакого намека на политический прагматизм в заявлении премьер-министра Гарибашвили не обнаружила соучредитель грузинской ассоциации реформ ГРАС, политолог Элена Хоштария. Вот что она сказала в комментарии «Эху Кавказа».
Под прагматизмом почему-то подразумевается ущерб национальным интересам, потому что прагматизм – это ориентированность на определенный результат. Мы надеемся на то, что умиротворив Россию, например, когда Лавров говорит, что мы не допустим натовских баз в Грузии, мы говорим, что не будет натовской инфраструктуры, когда они говорят, что вот мы будем действовать, реагировать на эти санкции, мы говорим, что да нет, не будет никаких санкций. То есть мы практически оправдываем расчет России, что запугивание, оно работает достаточно эффективно в отношении Грузии. Это очень опасный подход в отношении России.
Хуштария назвала неправильными и слова Гарибашвили об эмбарго, которое было введено Россией против Грузии в период правления нацдвижением. Сегодня премьер-министр заявил, что эмбарго было введено из-за необдуманной политики прежнего руководства страны. Таким образом, по словам Элены Хуштария, премьер, по сути, возложил вину за эмбарго на грузинскую сторону, в то время как оно было признано многими странами как нелегальный акт России против Грузии. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую в Сухуми подготовила Анаид Гагарян.
В ближайшие дни в Абхазии ожидается повышение цен на нефтепродукты. Об этом Абхазпресс сообщил генеральный директор государственной компании «Абхазтоп» Даур Тарба. Повышение цен ожидается в связи с увеличением стоимости нефтепродуктов в России. Если сейчас на российской стороне литр бензина АИ-92 стоит 34 рубля, то в Абхазии он на 2-3 рубля ниже. Поэтому бензин подорожает, так как мы зависимы от российского рынка. Но насколько и на какие виды нефтепродуктов пока неизвестно, сказал Даур Тарба. Сегодня бензин в республике реализуется по старым ценам. Объемы поставок не уменьшились. О пожарной безопасности и проблемах содержания водных объектов гостиничных комплексов шла речь на совещании в кабинете министров, которое провел премьер-министр Артур Неквабия. Газета «Республика Абхазия» пишет, что за первое полугодие 2015 года МЧС проверила состояние пожарной безопасности на 1959 объектов. Количество пожаров увеличилось на 30%. На совещании специалисты МЧС заявили, что необходимо увеличить штрафные санкции за нарушение пожарной безопасности. За первое полугодие произошло 480 пожаров, из которых 58 с материальным ущербом на 23 миллиона рублей. Погибли 2 человека. Издание сообщает, что количество туристов растет. Увеличиваются и проблемы, связанные с обеспечением их безопасности. На пляжах отсутствуют условия для спасения людей. Купание в состоянии алкогольного опьянения, недостаточная физическая подготовка, неумение плавать приводит к трагическим последствиям. С начала года зарегистрировано 14 несчастных случаев на воде, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. При этом погибли 11 человек, из них 5 граждан России, 5 Абхазии и 1 гражданин Финляндии. Спасено 3 человека. Сегодня из 56 зарегистрированных организаций с пляжными зонами только у 27 оборудованы спасательные посты. На 20 пляжах имеются плавсредства. Считаем необходимым ввести систему обязательного освидетельствования пляжей, без которой нельзя вводить объекты в эксплуатацию и получать лицензию на право деятельности в курортной сфере. Страсти вокруг торгового комплекса «Континент» в Гагре, закрытого более года назад из-за спора соучредителей Чанба и Игоря Варова, до сих пор не утихают. Пишет нужная газета. Согласно последнему решению арбитражного суда, компания «Континент М» должна была освободить помещение, где размещался супермаркет. Издание сообщает, что решение было принято судом еще в декабре 2014 года, но все это время сторона Чамба не давала Варову вывести оборудование, принадлежащее компании «Континент М» – витрины, стеллажи, морозильные камеры. Нужная газета пишет, что несколько дней назад Чамба взяли инициативу на себя и отвезли все оборудование за город к оптовым складам Игоря Варова. Как сообщил глава администрации Гагарского района Беслан Барциц, погрузка оборудования осуществлялась при представителях администрации района и арбитражного суда. По словам Варова, после этой перевозки дорогостоящее оборудование уже непригодно к эксплуатации. Они просто взяли и выбросили все из машины, в результате чего все наше оборудование было испорчено. Сегодня здание, в котором располагался бывший супермаркет, фактически принадлежит ООО «Абхазская строительная компания», которую создали соучредители Варова Чамба для того, чтобы захватить здание, переданное в аренду фирме «Континент М» на 25 лет. По признанию главы администрации Гагарского района, в результате закрытия торгового комплекса «Континент» ежемесячно город Гагра недополучает 10 миллионов рублей, утеряно 130 рабочих мест. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня заявил, что правительство не намерено вмешиваться в ситуацию вокруг одного из крупнейших телеканалов страны – «Рустави-2». О своих правах на телекомпанию заявил ее бывший совладелец Кибар Халваши, который покинул Грузию во время правления национального движения. Халваши обвиняет бывшее руководство страны в том, что оно незаконно отняло у него долю в «Рустави-2». В то же время бизнесмен обвинил и действующие власти в том, что они не спешат исполнять предвыборные обещания – восстанавливать справедливость в отношении пострадавших бизнесменов. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Около 8 лет назад грузинскому бизнесмену Кибару Халваши правительство Германии присвоило статус политического беженца. Как утверждает адвокат Халваши, покинуть страну бизнесмену пришлось из-за давления, осуществляемого на него в годы правления Михаила Саакашвили. Прежние власти отобрали у Халваши весь бизнес, в том числе и долю в телекомпании «Рустави-2». Попытки вернуть незаконно отобранное Халваши не прекращал. Несколько раз обращался в прокуратуру, однако вплотную взяться за дело решил лишь 2 дня тому назад. Иск с требованием вернуть долю в телекомпании в Тбилисский городской суд внес адвокат бизнесмена. Он и пояснил, что срочные меры стали необходимы из-за планирующегося переоформления долей телекомпании. Руководство канала, в свою очередь, опровергло эти слухи и обвинило Халваши в сговоре с действующими властями и в попытках оказать давление на одно из ведущих телевидений страны в преддверии парламентских выборов. Эти домыслы попытался развеять сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Что касается конкретных споров, я не могу ничего сказать, кроме того, что я, как гражданин и премьер-министр, всесторонне приветствую восстановление справедливости. Однако считаю, что это спор между 2 субъектами, который будет разрешать суд. Участие и роль государства равна абсолютному нулю.
Сказал премьер-министр. Однако, похоже, так не считает ни одна из сторон конфликта. Адвокат Кибара Халваши, Пата Салия, обвинил власти в бездействии, тогда как еще в предвыборный период, 3 года назад, они обещали сразу по приходу к власти начать так называемый процесс восстановления справедливости.
За последние 3 года Кибар Халваши неоднократно обращался в прокуратуру, чтобы начать процесс возвращения в его владение отнятого силовым путем имущества. Однако конкретных ответов по этому вопросу до сих пор нет.
Пожаловался Паата Салия. Не остались сегодня в стороне и оппоненты правящей коалиции, обвинив власти в том, что они пытаются установить контроль над свободными СМИ. По неподтвержденным слухам, с приходом к власти грузинской мечты сам экс-премьер Бедзина Иванишвили якобы пообещал Кибару Халваши вернуть его долю в телекомпании, поскольку был заинтересован в этом. Такого же мнения придерживается директор телеканала «Рустави-2» Ника Гварами. Он считает, что это очередной удар по свободной телекомпании, которая намеревалась провести собственными силами концерты в ряде городов Грузии. Но после первого же концерта в Горе, где были представлены карикатуры на ведущих представителей власти, муниципалитеты Кутаиси, Потьи и Батуми отказали в проведении подобных мероприятий.
Естественно, это игра не Кибара Халваши, а правительства Грузии, охваченного тотальной шизофренией. Последней точкой были многотысячные концерты, которые абсолютно непонятно по какой причине вызвали у правительства истерику. На «Рустави-2» оказывают давление со всех сторон, однако ничего не выходит. И последним козырем, что очевидно, стал Кибар Халваши.
Комментарии на эту тему сегодня сделали и многие представители неправительственного сектора. Правозащитники в основном возлагают надежды на суд, который должен разобраться в спорном вопросе. А пока они воздерживаются от обвинений в адрес властей в давлении на «Рустави-2». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия появятся новые партии. Если у 2 из них, Ирон Фарн и Асы, проблем с регистрацией не возникнет, новое объединение коммунистов, похоже, ждут испытания. Инициативной группе вернули на доработку регистрационные документы. Руководители новой партии коммунистов Южной Осетии посчитали это решение политически мотивированным. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Югорсинский Минюст принял документы от инициативных групп по созданию политических партий Ирон Фарн, руководитель Рудольф Чочев, Ассы, Анатолий Хугаев, и обнаружил неточности у третьей партии коммунистов Южной Осетии. В ведомстве отметили, что при регистрации новых политических объединений принятые недавно парламентом поправки к закону о политических партиях, ужесточающие правила их регистрации, пока применяться не будут. Впрочем, как сообщил мне источник в Минюсте, нет причин торопиться, и они все же дождутся вступления в силу поправок. Мой собеседник пояснил, что пока речи о регистрации партии нет, поскольку оргкомитеты только заявили о намерении их создать. Минюст сможет зарегистрировать новые политические организации только после проведения учредительных съездов, поэтому этот процесс не такой быстрый, как ожидают некоторые наши граждане, подчеркнул источник в Минюсте. По мнению югостинских экспертов, новые партии создаются под президентские выборы. Ни Рудольф Чочев, ни Анатолий Хугаев не занимались ранее политикой и не имеют опыта партийного строительства. Известно, что Рудольф Чочев – бизнесмен. Он проживает в Сочи и владеет крупной недвижимостью. До недавнего времени в Схинвале появлялся лишь наездами. Появление партии с пафосным названием «Ирон Фарн. Осетинская благодать» во главе с Рудольфом Чочевым некоторые мои источники связывают с отставкой Бориса Чочева. Якобы президент поручил бывшему главе своей администрации, а ныне советнику, формирование лояльных политических сил перед президентскими выборами. Что касается партии АСЫ, то она также пока не представила внятной политической программы. Возглавляет ее уроженец Квайса, проживающий во Владикавказе, строитель по образованию, автор книги АСЫ, ОСЫ, РОСЫ, ЯСЫ, Анатолий Хугаев. Как бы то ни было, регистрация двух новых партийных организаций, похоже, пройдет гладко. Вопросы у Минюста возникли лишь в отношении нового объединения коммунистов. Как сообщила югостинским СМИ начальник отдела госрегистрации Арина Кокоева, документы партии коммунистов Южной Осетии во главе с бывшим членом ЦК КПРЮ Иналом Тибиловым возвращены на доработку, так как в них, цитата, были обнаружены некоторые нарушения. В рядах югостинских коммунистов давно нет единства. Накануне парламентских выборов 2014 года в старейшей партийной организации Южной Осетии произошел раскол. Часть партийцев выразила недоверие лидеру коммунистов Станиславу Кочееву. Среди оппонентов Кочеева был и член ЦК партии Инал Тибилов. В результате внутрипартийного раскола Кочеев в прошлом году был смещен с поста первого секретаря партии. Коммунисты избрали нового руководителя Валерия Казиева, но он не продержался у руля, и в июне этого года Станислав Кочеев снова возглавил коммунистическую партию Южной Осетии. Для возвращения Кочеева даже внесли изменения в партийный устав. Теперь югостинскими коммунистами руководит не первый секретарь ЦК КПРЮ, а председатель партии. Критики обвинили в узурпации власти и давлении на политических оппонентов. Часть партийцев во главе с Валерием Казиевым и Иналом Тибиловым были исключены из Компартии. По словам экс-председателя коммунистической партии Валерия Казиева, позиция Минюста, вернувшего документы партии коммунистов Южной Осетии, политически мотивирована.
После избрания Кочеева Станислава Яковлевича там произошел раскол партии. И вот сейчас создаются партию коммунистическую. И многие видят из этой партии в новую партию. И так сделано. И на съезде, и там, и Китай, и Рона. Многих типов они сделали.
Они это кто?
Группировка Кочеев, там Урикаев, Кокоева, Сяты, Ульяна, Табинева. И все равно группировка. Это политический заказ, по-моему, скорее всего. Со стороны Кочеев Станислав. Он лично не всегда, и там, не знаю, они проводили бюро и кричал там на бюро, как они могли, как они делают эту новую партию.
Председатель коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочеев, в свою очередь, заявил, что оппоненты не получат регистрацию в Минюсте, поскольку скоро вступят в силу поправки в закон о политических партиях. И по мнению Кочеева, партия коммунистов Южной Осетии не сможет на необходимых 500 человек в свои ряды.
Заявление они в
подали на регистрацию в связи с тем, что парламент принял решение о том, чтобы менее 500 человек в аэропорте, это затруднит им организацию партийной системы. А мы, в свою очередь, исключили их из партии. Ну, а в Москве сколько из коммунистических организаций? Ну, если они входят в состав СКБ КПСС, мы входим. И они будут вне вот этой системы СКБ КПСС, где находятся 17 коммунистических партий бывшего Союза, они будут работать, если зарегистрируют вне этой партийной системы. Вне СКП КПСС, Союз коммунистических партий КПСС во главе с Геннадием Ильичем Дюком. Об этом говорит с президентом позавчера. Нам все равно совершенно, то ли 300, то ли 400, то ли 1000, нам все равно. Мы все равно наберем, и у нас постоянные члены компартии.
Взять комментарий у лидера пока не зарегистрированной партии коммунистов Южной Осетии Инала Тибилова мне не удалось. Пообещав ответить на мои вопросы, он так и не вышел на связь.
Рассказывала Жанна Тарханова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузия и Белоруссия планируют дальнейшее углубление и расширение сотрудничества в сфере экономики. Об этом заявил председатель финансово-бюджетного комитета грузинского парламента Томас Мичаури после состоявшейся сегодня, 6 августа, встречи с делегацией парламента Белоруссии во главе с руководителем группы дружбы с парламентом Грузии Виктором Полюшинским. Также сообщается, что делегация парламента Грузии посетит Белоруссию с наблюдательной миссией в октябре 2015 года для мониторинга хода президентских выборов. А в конце ноября планируется официальный визит в Минск группы дружбы парламента Грузии с парламентом Белоруссии, передает ИА Регнум. Посол Грузии Михаил Уклеба считает личным делом граждан Грузии принимать ли участие в военных действиях на востоке Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной годовщине начала российско-грузинской войны в августе 2008 года. Это право гражданина Грузии – участие или неучастие в военных действиях на Донбассе. Они решили быть добровольцами, воевать на стороне Украины. К сожалению, у нас двое ребят погибли на Майдане и четыре погибли сейчас в зоне антитеррористической операции, сказал посол. Он также отметил, что во всех случаях посольство Грузии оказывает материальную помощь семьям грузин, которые погибли в Донбассе, сообщает портал «Грузия онлайн». Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, прибывший накануне в Цхинвали с рабочим визитом, встретился с правительством самопровозглашенной республики для обсуждения вопросов социально-экономического развития РЮ. Был рассмотрен вопрос о проделанной работе в части определения потребности бюджетных расходов на содержание объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в рамках инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Кузнецов предложил выводить по каждому объекту необходимую сумму, которой надо следовать. В ходе встречи также были рассмотрены вопросы по реализации плана мероприятий по оптимизации структуры эксплуатации объектов жизнеобеспечения населения, формированию структуры управления жилищным фондом, внедрению системы тарифов регулирования с разработкой необходимой нормативной базы. Министр обороны самопровозглашенной Республики Абхазия Мираб Кишмария обсудил с высшим командным составом и командирами батальонов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов проблемы определения статуса участников и инвалидов войны. Сегодня в самопровозглашенной республике насчитывается 18 727 участников войны. Из них награжденных различными наградами свыше 6 тысяч.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Забастовка водителей маршрутных такси в Тбилиси продлилась 2 дня. Сегодня в компании «Тбилисский микроавтобус» пообещали выполнить часть требований, выдвинутых бастующими. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Завтра с утра все водители маршрутных такси вернутся к работе. На закрытой встрече инициативной группы с руководством, продлившейся 3 часа, были оговорены все 9 требований, выдвинутых бастующими. Некоторые из них будут выполнены, заявила представительница службы по связям с общественностью компании «Тбилисский микроавтобус» Натия Микиашвили. Так, по ее словам, руководство пообещало списать задолженность перед компанией, накопившуюся по объективным причинам. Дело в том, что все водители микроавтобусов, согласно договору, обязаны выплачивать с вырученной за рабочий день суммы ряд платежей. Это плата за солярку в случае необходимости ремонта автомобиля, плата за возможность передвигаться по маршруту, установленная компанией, и, собственно, аренда самого автомобиля, который по истечении 7 лет должен перейти в собственность водителя. По словам бастующих, компания не учитывала такие факторы, как, например, простой автомобиля из-за ремонта, и записывала сумму, которую ежедневно должен был вносить водитель, в долг. Таким образом, говорят бастующие, у многих накопилась задолженность в размере нескольких тысяч лари. Руководство пообещало ее списать, говорит Натия Микиашвили. Есть долги, накопленные по объективным и субъективным причинам. Среди объективных, например, можно считать дни, когда в Тбилиси проходила Олимпиада и движение в городе было частично перекрыто. Или же первые дни после стихийного бедствия, когда мэрия призывала граждан максимально воздержаться от передвижения по городу. Безусловно, эти долги будут списаны, заявила Микиашвили. 281 день в году в течение 7 лет каждый водитель микроавтобуса обязан выплачивать ежедневно 43 лари за аренду автомобиля, который затем перейдет в его собственность. Бастующие считают, что это очень много. Так, 65-летний водитель Гиви Абуладзе сетует на то, что, выплатив все причитающиеся с него платежи, домой он нередко приходит с пустыми карманами. Так происходит главным образом в праздники, разгар лета и в новогодние дни, когда люди пользуются транспортом не так интенсивно. Впрочем, пересматривать систему выплат в компании не намерены. Тем не менее, когда члены инициативной группы ознакомили водителей с предложением руководства, было принято решение прекратить забастовку. В то же время они планируют отстоять часть требований через суд, говорит один из представителей инициативной группы бастующих водителей Эльдар Каврелашвили.
Мы думаем про консультироваться с юристом. Если он решит, что есть вопросы, за которые можно и имеет смысл бороться в суде, мы продолжим борьбу. Нет, так нет. В конце концов, возможно, придется просто уйти с работы. Подумайте сами, бывают дни, когда выручки хватает только на топливо и выплату аренды. Домой прихожу с пустыми руками. Со стороны компании одни только требования. В договоре водителя с компанией 24 пункта – это обязанности водителя, 4 же – обязательства самой компании.
Многие коллеги Каврелашвили говорят, что предпочли бы работать за фиксированную заработную плату, как, например, водители автобусов. Возможно, это могло бы решить ряд проблем. Летом в тбилисских микроавтобусах буквально ведется битва за кондиционеры. Пассажиры требуют включить их, но многие водители остаются непреклонными, устраивают настоящую парилку и себе, и окружающим, только бы сэкономить на топливе. Наверняка водитель, работающий за фиксированную заработную плату и не имеющий материальной заинтересованности в дневной выручке, будет больше думать о комфорте пассажиров. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
На этой неделе на российских каналах не раз показывали кадры задержания близ ПСУ серийного убийцы Михаила Константинова. Сообщается, что он подозревается в убийствах на территории России, самопровозглашенной Республики Абхазия, и взяли его, когда он пытался перейти вброд реку ПСУ. Константинову предъявлено обвинение в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Во вторник на российских телеканалах многократно демонстрировались кадры задержания на абхазско-российской границе близ поста ПСОУ серийного убийцы Михаила Константинова. В частности, как российские пограничники бережно вели под руки по коридору этого худощавого, стройного 35-летнего мужчину. Он, сообщалось, подозревается в убийствах на территории России и Абхазии и взяли его в одних трусах, когда он пытался перейти в брод реку ПСОУ. Константинову в Российской Федерации предъявлено обвинение в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Коммерсант пишет, что по данным следствия, осенью прошлого года бывший снайпер батальона «Призрак» Луганской Народной Республики Михаил Константинов по кличке Медведь приехал в отпуск домой в поселок Архангельское Московской области. Вместе с ним на отдых прибыли двое его однополчан – Денис Жуков и Денис Константинов, однофамилец. 2 ноября Медведь с Денисом Жуковым и своим приятелем из местных Дукой, изрядно выпив, отправились на автомобиле УАЗ-Патриот в район Ленинградского шоссе. Они планировали разжиться деньгами, ограбив проституток, но были остановлены автоэкипажем ДПС из двух старших лейтенантов. Пьяного водителя Константинова офицеры задержали и усадили в свой автомобиль для составления протокола. Однако Медведь, выйдя из патрульного «Форд Фокус», якобы покурить, достал из сумки, привезенной с Украины, пистолет Стечкина и открыл огонь по полицейским. Офицеры, как установило следствие, испытали тяжелейшие страдания перед смертью. Ранив полицейских и обезоружив их, преступник в течение четверти часа ходил вокруг автомобиля, методично добивая стражей порядка одиночными выстрелами. Одна из пуль, выпущенная то ли медведем, то ли полицейским, который пытался отстреливаться, попала в позвоночник Дуки, со слов которого потом в больнице и узнали про убийцу. Между тем Михаил автостопом добрался до Сочи, а оттуда перебрался вброд через реку Псоу в Абхазию. Впервые он попал сюда еще трудным подростком, сбежав из дома в 92-м. Его приютил кутольский крестьянин Гурам Чагава. За кров и еду будущий медведь помогал ему по хозяйству. По малолетству он не участвовал в грузино-абхазской войне, а вот дядя Гурам и даже отец, как он его называл, участвовал, награжден медалью за отвагу. Итак, в течение 8 месяцев после расправы с подмосковными полицейскими медведю удавалось избегать встреч с правоохранительными органами. Он снова, как когда-то, помогал старику Чагава по хозяйству. Тот жил один, дети приезжали только на выходные. Но медведя снова подвел собственный необузданный нрав. В приступе ярости он убил своего названного отца. В ночь с 1 на 2 августа на почве внезапно возникшей ссоры он нанес Чагава несколько ударов тупым предметом, отчего последний скончался. После этого Константинов сбросил тело в колодец во дворе дома, где и был обнаружен труп. Это по официальным сводкам. Позднее выяснились холодящие душу детали. Вечером они выпивали чачу с соседями, пока те не ушли. Что потом произошло между ними, непонятно. Михаил Константинов сначала связал старика цепью, а потом разбил голову камнем и в конце концов задушил с помощью полиэтиленового пакета. Один из абхазских интернет-форумчан так прокомментировал то, что медведь воевал за ЛНР. «Это война, и она не всегда делается чистыми руками. Часто воевать идет сброд, которым убить человека доставляет удовольствие. Кому война, а кому мать родна». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Уже почти 300 тысяч россиян подписали петицию против уничтожения импортных продуктов, подпадающих под ответные санкции. Главное требование – отменить указ об уничтожении еды и принять закон о безвозмездной передаче продуктов и товаров народного потребления нуждающимся категориям граждан. Рассказывают корреспонденты Русской службы «Радио Свобода» Евгения Назарец и журналист Русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Изъятие пищевых продуктов и их ликвидация или же приведение в негодность, как уточняют чиновники Роспотребнадзора и Министерства сельского хозяйства, будут производиться всеми способами, предусмотренными законом. Любую еду, попавшую в черные списки или же просто подозрительную, будут сжигать, давить бульдозерами, закапывать и так далее, причем не только на границах, но и по всей стране. В интервью «Радио Свобода» Ольга Савельева сказала, что предложение отменить указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго, продиктовано еще и неверием в то, что он будет исполнен. Она опасается, что импортная еда не будет уничтожена, а попадет на столы коррупционеров и их приближенных. Об этом автор петиции на сайте change.org рассказала моей коллеге Евгении Назарец.
На фото в Фейсбуке вы с георгиевской ленточкой. Так обычно обозначают себя патриоты, которые готовы принять любое решение президента Путина. Вы же критикуете указ об уничтожении запрещенных импортных продуктов.
Да, я, в общем, безусловно, патриотка России. Другой вопрос, что даже будучи патриотом России, не все в стране устраивает, не все устраивает в действиях правительства, не все устраивает в действиях президента. Я последние 2 года в основном проживала в Лос-Анджелесе, это связано с обучением моего сына там. Теперь я вернулась обратно в Москву, и, конечно же, очень хочется внести какой-то вклад в развитие гражданских институтов здесь. К сожалению, да, указ, который мы увидели, вот, который написал президент, мы были в шоке, и в России, даже за границей проживающие российские граждане, с которыми я переписывалась в Фейсбуке. И я поэтому как-то сразу отреагировала моментально, я поняла, что осталось всего несколько дней, если сейчас не написать эту петицию, то закон вступит в силу. Многим очевидно, что навряд ли продукты будут уничтожаться, зная нашу систему, зная, как это все работает, зная, что это где-то далеко там, на каких-то таможенных терминалах, куда вряд ли жители обычные смогут подойти, посмотреть, как конкретно это уничтожается. И зачем это уничтожать? Понятно, дорогие какие-то сыры или какие-то свежие фрукты, овощи. Кто это будет уничтожать? Конечно же, вот большинство жителей, которые подписывают петицию, они так и пишут, что все это вот придумал Ткачев, новый министр, для какого-то дополнительного обогащения. К нему доверия вот у россиян мало. Я поняла, что несмотря на то, что я в основном занимаюсь культурой, вопросами, связанными с культурой, с искусством, когда такая экономическая ситуация в стране, то без продуктов, без питания, ну о какой культуре можно говорить? Если человеку нечего есть, у него нет денег пойти в тот же самый музей, в тот же самый театр. Но сейчас уже не до этого. Надо людей хотя бы накормить. Это ощущается всеми. Вот те письма, которые люди оставляют, подписывая эту петицию. Мне просто настолько делается больно, когда я это читаю, что страна опускается непонятно куда. Что люди не могут себе просто позволить элементарные продукты питания. Мне кажется, это просто глупейший указ, который вообще в истории России был принят.
Вы 2 года отсутствовали в России. Насколько заметна разница в российской жизни между тем, что было до вашего отъезда и теперь?
Я постоянно получала сообщения о том, насколько становится тяжелее жить в России, особенно по части, конечно, дорожания продуктов питания. Мне кажется, вот аспект как бы того, что все должны быть сыты, это ну просто основное, чем должен быть озабочен руководитель любой страны, у которого это зона ответственности. Президент, председатель правительства, министр сельского хозяйства. Поэтому, когда происходят такие совершенно немыслимые указы, то даже люди, находящиеся за границей, они их сразу видят. Я приехала где-то 2 месяца назад. Я это очень все вижу, как бы примериваю на себя. Жизнь стала намного тяжелее. То есть вот даже я себя сейчас уже, наверное, не смогу отнести к среднему классу. Вот как женщина, которая у меня, поставив подпись, написала, что она раньше считала средним классом, теперь после введенных санкций, после удорожания продуктов, она уже тоже не может себя отнести к среднему классу. То есть я могу представить, что было с людьми, которые до этого питались трудом, как они сейчас питаются.
Как вы вообще относитесь к тому, что против России были введены экономические санкции, а Россия ответила на это продуктовым эмбарго?
Любые санкции, они бьют в первую очередь по населению. Когда один шаг неправильный, обсуждать уже следующий, как наша реакция на неправильный шаг, он не может уже быть изначально правильным. Введем мы эмбарго, не введем, это все равно все не о том. Это просто все не про то. Поэтому, безусловно, что санкции, что эмбарго, что теперь указ об уничтожении, это все пошла цепочка абсолютно безумных каких-то шагов. И чем дальше каждый как бы начинает в нее играть, тем она приводит просто к общему какому-то маразму.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Египте 6 августа официально открывается новый 72-километровый Суэцкий канал. Параллельный дублер старого прорыт всего за один год и призван обеспечить двустороннее и гораздо более быстрое движение судов. Через этот канал, второй по значению источник доходов египетского бюджета после туризма, проходит, по разным данным, от 7 до 10% мировых морских грузоперевозок, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Власти Египта в связи с пуском второй линии Суэцкого канала говорят о новом рождении страны и возвращении ее на карту мира после периода революций, волнений и нестабильности. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси, считающий себя главным вдохновителем проекта, который назвал «великой мечтой Египта», убежден, что через 8-15 лет доходы египетского государства от Суэцкого канала вырастут более чем в два раза, с нынешних 5 миллиардов 300 миллионов долларов до 13 миллиардов 200 миллионов, согласно официальным правительственным расчетам. Как и в 1869 году, на грандиозной церемонии открытия 6 августа должны присутствовать главы нескольких государств мира. Но сейчас вместо австрийского императора Франца Иосифа I и французской императрицы Евгении главными гостями должны стать российский президент Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд, ради которых на фоне пирамид планируется исполнить оперу Джузеппе Верди «Аида», заказанную итальянскому композитору в XIX веке, когда Египет был частью Османской империи, тогдашним египетским верховным властителем вице-султаном Исмаилом Пашой. В феврале этого года, во время последнего двухдневного визита Владимира Путина в Каир, он подписал с фельдмаршалом ас-Сиси соглашение о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, включающее, пока теоретически, строительство здесь атомной электростанции. Россия начала поставлять в Египет свою военную технику. Другие заметные области взаимодействия двух стран – сельское хозяйство и, разумеется, туризм. 40% потребляемой в Египте пшеницы импортируется из России. Российские же туристы, несмотря на многочисленные опасности, по-прежнему массово выбирают эту страну для отдыха. В 2014 году их здесь насчитали более 2 миллионов. Во внешней политике сегодня Россия очень часто оглядывается назад, ориентируясь на советские мифы и стереотипы более чем 50-летней давности, в числе которых, помимо, разумеется, холодной войны и противостояния с США, еще и былое стратегическое партнерство СССР и Египта в середине 20 века, считает международный обозреватель, политолог-арабист Константин фон Эггерт. То, что мир и в том числе Египет сильно изменились, в Кремле часто не замечают, подчеркивает он. Насколько устойчивым сегодня кажется режим, установленный после всех потрясений, революций и переворотов фельдмаршалом и президентом Абделем Фатахом ас-Сиси?
Сегодня египетский режим довольно стабилен. Встряска, связанная с правлением братьев-мусульман, большинство египтян, по крайней мере в крупных городах, более-менее образованную активную часть населения, заставило поддержать военный режим. Но на что, в общем, это похоже? Это похоже на то, что уже было. В Египте все время власти были военные. Рано или поздно это кончалось коррупцией, кумовством, полунаследственным режимом. Вспомним, что предыдущий президент Мубарак хотел протолкнуть преемники своего сына Гамаля. Это не вышло. Но, к сожалению, Египет не очень хороший выбор. При той демографии, которую сегодня имеет Египет, а это значительная часть неграмотных людей, очень много безработных. Дело выборов всегда между плохим и очень плохим. Это либо исламисты, либо военные. Сегодня фельдмаршал Сиси практически повторяет путь предыдущих военных режимов. Вспомним, что один президент, Анвар Садат, был убит в 1981 году как раз исламистами. И, к сожалению, я в долгосрочной перспективе не вижу, как бы это могло развиваться более-менее успешно.
А как сегодня египетские военные, действительно, они десятилетиями руководили Египтом, и они находятся у власти сейчас, воспринимают Россию? У них есть какие-то приятные воспоминания об очень давней былой дружбе? Или же, скорее, такие воспоминания, может быть, у них скорее с США связаны, там, с эпохой окончания лобового противостояния с Израилем, которое при посредстве Вашингтона наступило и так далее?
В Египте осталось очень мало военных, которые сохранили бы какие-то воспоминания об обучении в Советском Союзе. В основном это выпускники западных учебных заведений. Кстати, предыдущий президент Мубарак в 60-70-е годы учился действительно в Советском Союзе. Такие люди есть, но, повторяю, их не очень много. Сегодня скорее Россия воспринимается, ну, по крайней мере, правящим египетским режимом, как некая альтернатива Соединенным Штатам, небольшая, не могучая. Но надо понять, что египетская армия считает, что нынешний президент Соединенных Штатов Обама просто предал египетскую армию и предал светское правление в Египте, как они его понимают, не поддержав Мубарака в 2011 году. И поэтому недоверие, по крайней мере, совершенно точно к нынешней администрации существует. И, мне кажется, Путин попытался заполнить этот вакуум при отсутствии большого количества друзей египетского режима. Ну, тут хоть какой друг будет хорош. Соответственно, Путин пытается использовать это для традиционной политики сбивания клиньев между Соединенными Штатами и их союзниками. Нельзя забывать, что Египет один из крупнейших получателей американской помощи и был, ну, в какой-то степени остается по-прежнему одним из столпов американской политики на Ближнем Востоке.
За последние пару лет мы наблюдали неоднократные такие взаимные реверансы между Москвой и Каиром. Теплые комплименты, которые Путин говорил о Сиси. Россия добилась подписания нескольких очень масштабных военных контрактов. И в конце концов Владимир Путин называется в числе главных иностранных гостей на открытии вот этого нового Суэцкого канала. И при этом только что было объявлено, что США и Египет возобновляют полноценное военное сотрудничество, которое было прервано из-за событий последних лет. Можно ли сказать, что в истории начинается или будет она очередная гонка за Египет? Если говорить о взгляде из Москвы, из Вашингтона, какова будет цена победы или поражения в стремлении сделать Египет своим партнером, если не союзником?
Я думаю, что российский режим рассматривает Ближний Восток, вообще Египет в частности, прежде всего, как некое поле такой холодной войны 2, поле для соревнования с Соединенными Штатами, без, в общем, особых издержек для Москвы. У Москвы там нет настолько жизненно важных интересов, как, скажем, у Вашингтона. Но при этом Америка остается крупнейшим игроком на Ближнем Востоке пока, при всех неудачах и просчетах президента Обамы. Но я думаю, что через полтора года придет другая администрация, и, конечно, тогда Ближний Восток будет с надеждой смотреть на то, насколько вовлечена будет американская администрация в местную политику, насколько она внимательно будет все отслеживать, насколько продуманными будут ее шаги. От Обамы, конечно, большое разочарование у всех друзей Соединенных Штатов в регионе, но и вызовы, надо сказать, очень сложные, не всякий на них может ответить. Это Иран, это ИГИЛ и много чего другого. Что же касается Москвы, то все-таки у нее ресурсов для полноценного соревнования с Америкой в регионе нет. Что у нее есть, это желание поддерживать, так сказать, существующие режимы, потому что любую смену режима в Москве всегда проецируют на внутрироссийскую ситуацию. Кстати, я думаю, что это вообще один из главных смыслов российской внешней политики.
Убежден политолог-арабист Константин фон Эггерт. Новый дублер Суэцкого канала, по которому суда станут проходить с севера на юг, в то время как в обратном направлении они будут идти старым путем, обошелся Египту в 8,5 миллиардов долларов. Зато теперь вместо прежних 46-50 судов в сутки он сможет пропускать до 95-100 за время в 11 часов против старых 18. С другой стороны, пока все эти расчеты существуют лишь на бумаге, и ряд экспертов относятся к этим радужным прогнозам с большим скепсисом. Возможно, говорят они, обновленный канал начнет работать хорошо. Но большее количество судов проходить там не будет из-за падения объемов глобальной мировой торговли, в первую очередь европейского спроса на нефть из стран Персидского залива. В любом случае, как полагает глава аналитического агентства «Инфраньюз» Алексей Безбородов, эксперт в области мировых грузоперевозок и транспортной логистики, если для России и важен Египет, то уж точно не из-за Суэцкого канала. Каково сегодня экономическое и стратегическое значение Суэцкого канала? В наше время для мировых грузоперевозок, в первую очередь, нефти.
За последние десятилетия, если знать последние 4 десятилетия, то появился Китай. Китай стал источником огромного производства товаров народного потребления. Все, что сегодня не производится в Китае, все уже производится в соседних более дешевых странах, как Вьетнам, Индонезия. Для Европы основной канал для работы с товарами народного потребления и половина потока нефти из Ближнего Востока.
А насколько активно Суэцким каналом пользуются российские грузоперевозчики?
По большому счету, значимость Суэцкого канала для российских грузов невелика, потому что основная масса грузов отправляется в Южную Европу, в Северную Европу или в Соединенные Штаты. Очень небольшой процент, который идет в Индию или Ближний Восток, ну, как бы там особо нужды в нашей нефтяных продуктах и угле нет. Все, что идет на Китай, все идет через восточные порты, и, соответственно, для российского грузовладельца Суэцкий канал – это наименее важная артерия, нежели чем для европейцев или американцев.
Считает Алексей Безбородов. Суэцкий канал, на восточном берегу которого начинается Синайский полуостров, в силу своего военно-стратегического расположения был объектом и причиной войн и политических катаклизмов еще со времен фараонов, в середине первого тысячелетия до нашей эры, попытавшихся выкопать первую его версию. Однако фараону Нихо II удалось лишь погубить на его строительстве 120 тысяч рабов, после чего до конца предприятие довел уже тогдашний персидский завоеватель страны Дарий I. В древней и раннесредневековой истории Египта канал появлялся на свет еще несколько раз, но потом его всегда забрасывали или просто уничтожали. В 1798 году всерьез о рытье канала из Средиземного моря в Красное задумывался новый временный завоеватель Египта Наполеон Бонапарт. В 1956 году национализированный президентом Гамалем Абделем Насером Суэцкий канал стал причиной одноименной войны между Египтом, с одной стороны, и Великобританией и Францией, его прежними хозяевами, и Израилем, с другой. А после шестидневной войны 1967 года Суэцкий канал на 11 лет превратился в границу между Египтом и Израилем до подписания Кэмп-Дэвидского соглашения. Тестовое испытание новой линии Суэцкого канала состоялось еще 25 июля в присутствии высшего руководства Египта во главе с президентом-фельдмаршалом Ас-Сиси и под патрулированием сил египетских ВВС и ВМФ из-за угрозы терактов со стороны радикальных исламистов, по-прежнему ведущих партизанскую войну на все том же Синайском полуострове. В этот раз все обошлось без чрезвычайных происшествий и конфузов, если не считать того, что к торжественной церемонии открытия 6 августа в Египте были выпущены памятные почтовые марки и монеты, на ряде которых вместо Суэцкого канала по ошибке художников и чиновников изображен Панамский канал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.